В итоге приезжает крутой аспект в соседний город. Горит внутри. Всем бурлением огня. Ему говорят, отдай огонь. Он идет, пшик. И говорит, ой, как горит. Все на него смотрят со стороны. Говорит, да. И приезжает другой аспект, который в такой глубокий огонь отца войти не может. Но его изначальный дом полыхает огнем. Ему говорят, отдай огонь. Он, баба. И отдал. Все говорят, о-о-о. При этом качество и глубина отца и огня отца в этом аспекте невысока. Но мощь отдачи такая, что всем по лбу. Даже с более мощным огнем. Вот это равновесие. Есть проблема статуса аспекта. Теофит это тот, кто все это еще в практике применяет. А к этому восходит. Ага. Некоторых расстроил. Глаза помрачнели. А что? Нормально. Это вы просто узнали только. Если я все расскажу, вы вообще синтез убежите. Поэтому я по чуть-чуть. Я по чуть-чуть рассказываю, чтобы не пугать. Мы же только в новую эпоху входим. И вот это все открывается. Да. Вот это все по чуть-чуть открывается. По чуть-чуть вами складывается. По чуть-чуть вами развивается. И вместе реализуется в таком простом понятии, как человек. Но плюс к этому надо понимать, какой человек по стандарту. Вот я всегда говорю, вначале человек, потом чело, потом ведущий. Уже я вчера рассказывал, не от количества частей, а от их качества, в концентрации огня в частях, зависит какой человек. Согласитесь, ведущий с фа-16-тирицей, 16 галактик, или ведущий с фа-32-рицей, 32 метагалактики. В концентрации огня отца, даже если они оба аспекты, уже будут разные. Поэтому в начале человека. Я понимаю, что вы скажете, ну как он галактику помещает? Люди в черном смотрели? Помните галактику на шее кота? Вот так и помещает. Кто не посмотрел, посмотрите. Там вопрос не монстриков, а идеального состояния в начале фильма, где шарики галактик катаются определенным существом. Угу. И в конце фильма, когда вся галактика висит на шее кота, маленьким шариком. И вот такой маленький шарик, концентрация огня, вполне может усвоиться любой вашей частью. То, что вы не видите законов синтеза микро- и макрокосма, это не значит, что эти законы не знает отец. Я могу единственное сказать, что наша физика и наука только начинает к ним идти. Она их заявила, но взаимосвязь их не понимает. Она только первые шаги к этому делает. Поэтому то, что мы сейчас с вами заявляем, это не на современную физику, а на физику будущего. Когда взаимодействие микро- и макрокосма, вот эти новые законы, физикой и химией, я бы сказал, биофизической химией. Вот такая должна наука возникнуть. Биофизическая химия, не биохимия, а вначале биофизическая химия. На иных космологических представлениях. То есть не на законах физики, а на законах космологии. Но это наука, изучающая там взаимодействие звезд. Вот на этих законах, микро- и макро-взаимодействия, родится то понимание, которое мы сейчас вам рассказываем. Понимание внешнее, физическое. Всегда так в жизни человечества. Вначале приходят чела разной степени подготовки, которые дают перспективу парадигмальную, говоря, иди туда. А потом человечество вовне эту перспективу отрабатывая, развертывает новые законы, новые возможности. Вот то, что мы сейчас вам рассказываем о частях человека, это перспектива парадигмальная созидания новой физики. Мы совершенно ясно и четко это заявляем и понимаем. И также знаем, что ее сейчас нету. Здесь у нас. У отца и у владык она уже в каких-то элементах сложена. У нас с вами здесь физически... только первые отдаленные перспективные проблески. Но, в принципе, 300 лет назад, когда во Французской академии наук, 200 лет назад даже, сказали, что камни падают с неба, они этого человека высмеяли насмех и исключили из академии. Сейчас это называется метеоритами. 200 лет назад. Поэтому можно посмеяться и не поверить тому, что мы делаем. Но лет через 200 в Академии наук, которая реализует синтез, будущей Академии, будут смеяться над теми, кто не понимает этого. Уж слишком быстро развиваются законы физики и химии. Поверить в то, что это будет сейчас, сложно. Вот это и называется преодоление. Потому что когда есть видимый факт, вот там карандаш, вы говорите, да я верю, что он есть. Вы не верите, что он есть. Вы видите, что он есть. И если были физические законы, доказывающие единство микро- и макрокосма, пока они только предположительные, вы бы сказали, да мы и так видим, хорошо, что ты это рассказываешь, мы войдем в огонь. Но это уже не путь чела, это путь ученого, который входит, когда видит. А путь чела, это когда дают новую парадигму, нам ее видеть нечем, мы ее можем только прожить, почувствовать. И вот тут мы должны войти сами, верой, взять сами, верой, отдать окружающему человечеству, чтобы они потом дошли до вот этих видимых вещей. И по-другому жизнь человечества не восходит. То же самое было в пятый раз. Ну, допустим, Исаак Ньютон. Никто не в курсе, что у него алхимических трудов чела больше, чем физических трудов, как физика. Вы его знаете как физика, но его полное собрание сочинений, если опубликовать, будет называться «Алхимия жизни», где физика будет занимать пару томов, все остальное полная алхимия. И эзотерические, масонские и иные труды, как чело. Нам это скромно забывают рассказывать. И так со многими и многими очень известными учеными. Я о Ньютоне тут уже не попрешь. Потому что этот факт уже хоть чуть-чуть стал известен. С остальными вы еще можете поспорить. Называется, а попробуйте. То есть, и вот это тоже был чел, который своим трудом познавал законы физики, но при этом опирался не только на то, что знают окружающие люди, но на то, что он изучал как чело, с учителями мудрости. И потом оформил это для человека и человечества. В принципе, тот же самый путь. Понятно, о чем я. Все. Поэтому то, что мы сейчас будем с вами еще раз рассматривать и потом вносить в монаду, мне не нужно от вас это знать. Познать ни я, ни вы сейчас это не сможем. Нам еще не дано. Мы должны доразвиваться до этого уровня. Но мне нужна хотя бы элементарная вера от тех, кто действительно служит. Идеально, если от всех, элементарная вера. Чем ярче она будет, тем глубже монада возьмет эти законы. Верой это проверяется. Вот если вы поверите, чем глубже вы поверите, тем глубже это войдет в монаду. И когда меня спрашивают, а чем в монаду все входит? Верой. Помните, вера, надежда, любовь. Вначале входит верой, потом появляется надежда на реализацию, а потом появляется любовь реализации. Это три монадических принципа. Первый шаг мы с вами делаем верой. Надежду мы будем простраивать или вместе с вами, или те, кто придут за нами, когда будут осваивать эту новую физику микро- и макрокосма. Ну а любовь возникнет, когда ее уже освоят. Поэтому некоторые вещи мы с вами делали и будем делать на перспективу. А некоторые вещи на реальный факт, который можно сложить здесь и сегодня. О, вот теперь группа вошла в чувство. А то вы несколько формально отнеслись к той теме, которую я буду говорить сейчас. А для монады формальность – это убийство. Я бы сказал, самоубийство. Формальность от вас – это убийство монады, а формальность внутри монады – это самоубийство. Монада не терпит брать по форме. Она складывает только по содержанию. И обратите внимание, монада – это источник жизни любого живого существа. Значит, с источником надо обращаться, ну, как раньше говорили, со священным трепетом. Вот здесь это слово будет идеально подходить. Не надо перед ним присмыкаться, но ощущать священный трепет и быть ответственным за него, за источник, вот это надо. Поэтому те первые шаги, что мы сейчас делаем, извиняйте, от вас требуют перестроечки. Не формализма. Понятно. Определенной степени веры. Тоже понятно. Какого-то трепетного, я не хочу сказать уважительного, я бы сказал священного отношения к монаде. Вот уважительное будет в омеге. В монаде только священное. Тут не вопрос священства, тут не вопрос первосвященства. Тут вопрос в том, что священство – это выражение света. Монада – язык матери, стремится к выражению света сына. Поэтому священство. Священного какого-то трепета и ответственности за то, что вы делаете. Осознанно. Мы вам все четко и ясно осознаем. Путь монады вы знаете – вера, потом надежда и реализация, потом любовь как реализация. Любая монада будет это проходить. Вот мы сейчас будем закладывать веру в развитие человеков новой эпохи. Разных человеков. Мы так пройдемся и пойдем дальше. Итак, мы с вами вчера изучали, что 16 частей человека метагалактики строится концентрация огня галактики. Представить, что миллиарды звезд в виде макрокосма входят специальным огнем в микрокосм вашей части, ну, допустим, Млечный Путь в образ Отца Метагалактики как физическое присутствие. Очень сложно. Ночью вас обучали этому. Но современные ученые уже знают, что расстояние между звезд ближайших меньше, чем расстояние между атомами внутри вашего тела, в вашем микрокосме, в масштабном сравнении. То есть закон масштабов – это закон пространственного ориентирования. Поэтому если говорить о глубине связи и отбросить масштабирование, ну, знаете, как карты, маленькие, большие, это все лишь масштабирование, то ваш микрокосм шире и больше, по оценкам ученых, чем макрокосм, который они видят вокруг нас. То есть, чем расстояние между звезд. Значит, огня между вашими атомами в микрокосме поместится намного больше, чем между теми звездами видимыми, которые мы видим на небосводе. Это простые постулаты, которые даже космология и физика микрокосма сейчас принимают как аксиомы. Ну, кроме огня, кроме последней фразы, это чисто наша уже фраза. Они не знают, чем заполняется пространство между атомами. Мы знаем. Или светом, или огнем, или духом. И вот в зависимости от того, чем заполнено пространство между атомами внутри вашего тела, зависит развитость человека. Если между атомами у меня будет играть свет, я буду человек света, священник. Если между атомами у меня будет заполнено духом, я буду человек духа. Святого Духа, духовник или духовник, были такие из старцев. А мы с вами работаем над тем, чтобы пространство между атомами было заполнено огнем. Понятно, что мы только огнем Отца. И тогда мы с вами начинаем выражать огненность, четвертую степень человека. При этом Дух остается вокруг атомов, свет остается как эманация атомов, а энергия – это концентрация энергии, то, из чего атомы состоят, то есть их форма. Я бы сказал, корпускулярное своеобразие. Немного сложный язык, но правильный. Вот если вы это попробуете увидеть, то вообразите, к вам подходит человек. У него между атомами больше света. И он мудрит, замудряется. И вы чувствуете, что что-то не то. И с одной стороны, он мудрый, если начинает говорить о чем-то. И с другой стороны, уж слишком зациклен на том, что он знает. Это между атомами света. То же самое, если вы знаете синтез и зациклен на этом, у вас между атомами будет только свет. Я бы сказал, если вы на этом зациклитесь глубоко, то потом будет и проблема с головой. И с иными частями по ходу жизни. Потому что даже в пятом... Некоторые узнали, да? Даже в пятой расе отец выражался духом. Потому что свет это вообще у нас из Атлантиды. Это нужное явление. Но язык пятой расы это язык духа. Заполненное между пространством микрокосма. В пространстве микрокосма каждого из нас. А язык шестой расы это язык огня. И вот мы с вами туда входим. И когда мне говорят, вот вы там изучаете части, где они находятся, я всегда отвечаю простой вещью. А скажи мне, как сцепляются атомами, атомы и атомами внутри тебя? Ну как сцепляются клетки, кстати, биология до сих пор не знает. Вот она знает, что организм состоит из клеток. Она знает всякие межклеточные взаимодействия. Но когда спросишь самый подлый вопрос в биологии, как сцепляются клетки, на тебя начинают смотреть, как на садиста. Потому что все биологи ощущают себя неуютно, потому что они это не знают. Теорий полно. Реального факта знаний пока нет. А уж если спросить еще более подлый вопрос, как сцепляются ядра клеток, потом огнеобразы, потом ядра огнеобразов, и потом чем заполняется все это пространство между ними всеми, покрутят у виска, но люди, специализирующиеся в микрокосме, скажут, ага, наши вопросы, но глубинного ответа они не знают. Понятно, можно вспомнить субъядерные взаимодействия, можно привести химию, там, ядерных элементов. С точки зрения вещества, современная химия это объяснить может. Но даже Вернадский говорил, что мы, извините, с вами живое вещество. И химики знают, что есть отличие, специфика сцепки атомов вещества и живого вещества. Она разная. Поэтому на планете рождается гумус, как остатки деятельности живых существ. Если бы они не умирали, не перерабатывались, у нас бы не было плодородной почвы. Мы бы с вами не кормились. Вот это отличие вещества от живого вещества. Камень, литосфера – это вещество, а гумус – это уже остатки живого вещества, плодородная почва. Поэтому мы частично связаны с почвой, стихией Земли. И вот не умея ответить на этот вопрос, в принципе, наука развивается, нельзя сказать, что он там плохая. Просто это этап науки. Но когда вы начинаете работать с частями человека, вы должны понимать, что все части человека имеют сцепку именно на уровне атомов, молекул. Или, так лучше говорить ученым, субъядерном уровне. Не ядерном, а субъядерном. Доказательство. 17-я часть у вас протоядро. Монада 25-я часть. Значит, нижестоящее протоядро входит в монаду как часть. И значит, монада и части человека опираются на ядерные, протоядерные, физики субъядерные. Вот физики вещества субъядерные, в живом веществе протоядерные. Но субъядерность есть и у нас, потому что все-таки у нас есть и ингредиенты, там, минералов, и остальное. Поэтому у нас и субъядерные, и протоядерные. Протоядерные выходят на жизненность, субъядерные на вещественность выражения жизни. Ну, допустим, кожа, которая за пылью делась. Ну или как-то взаимодействовать с окружающей средой, сохраняя организм в целостности. Вот это субъядерное взаимодействие. И вот наши части, которые мы стяжаем, это не абстракция, которая висит по присутствиям, а они насыщают наши прото- и субъядерные взаимодействия. То есть насыщают взаимодействие наших огнеобразов. Вот поэтому по присутствиям мы изучаем огнеобразы, мы изучаем мерности, и говорим, что каждая часть строится разными огнеобразами. А значит, разные огнеобразы насыщают наше пространство между атомами. Микрокосм. И значит, человек в синтезе частей, он насыщен между атомами новыми связями микрокосма. В выражении макрокосма метагалактики. Вот на этом образе строится все то, что я вам сказал вчера к концу синтеза, и все то, что я сейчас скажу. Если вы не уложили общую схему, я постарался простенько, еще раз, пожалуйста, это изучите. Для вашего 25-го дома, 26-й для вас тоже. Вот это основа. Это главный образ. Это и легко объяснить будет другим ученым и специалистам. И покажет глубину работы вашей монадичности. Монада своими сферами развивает части человека на субъядерном, в начале, то есть внешнем, а потом на протоядерном, то есть внутреннем жизненном уровне. И вот это законы микрокосма в выражении макрокосма, которые мы начинаем с вами развивать. Причем микро-макро взаимодействие – это лишь подход, который существует в современной науке. И я это говорю лишь потому, что вы это хотя бы где-то можете прочитать и узнать. Как это будет называться в будущем, мы вообще не знаем. Предварительно мы этот процесс называем ядерным синтезом. Вы знаете его как шестой огонь. Но даже это лишь предварительно, потому что синтез микро- и макрокосма приведет к новым выражениям. То есть пока мы видим отдельно макрокосм, отдельно микро, синтезируем и говорим, вот новое. Не, это схема, когда из двух еще рождается антиномическое единство. А вот когда антиномия 2 сложит в одно, и родится цельность, не микро и макро, а новая цельность, мы познаем с вами новую физику. Предположить это современным знанием уже можно. А вот пользоваться мы сможем только в будущем. Ну, выйдем на это. И вот туда надо идти. И монада ваша и будет туда вести человечество. Это внутри. Снаружи. Вспоминаем. Солнечная система воспринималась как физический план. Воспринимает это до сих пор. Кстати, ученые до сих пор начинают выходить на эфирную теорию поля. Наш Чело пару столетий назад сказал, физике нужна эфирная теория поля. В истории науки почитайте кто. Ученые начали ура, будем разрабатывать. А к 19 веку отец и владыки ушли с планеты. К 19 столетию, извините. К 1900, помните, в 1899 году они ушли. И с 1900 года физика активно забыла эфирную теорию поля. Сдалась она ей. И на все столетие зациклилась на так называемую физическую теорию. На рассмотрение физических материальных взаимодействий. Но когда они подошли к следующему столетию, к 2000-му, пришел опять отец планеты с владыками, только уже метагалактического уровня. Последние 5-7 лет они опять начинают поднимать вопрос, что без познания теории эфира физику дальше двинуть невозможно. И поднимают из архива все эфирные теории, чтобы создать единую теорию поля. Сокращенно называют эфирную теорию. Надеюсь, вам не надо объяснять, что наши эфирные тела состоят из полей, а синтез 32 полей фактически есть единая теория поля. Только телесно, микрокосмом, мы это уже знаем. А вот выразить физическими законами в макрокосме и увидеть такой же синтез полей многоприсутственно, надо еще нашим ученым сложить. Почему я о полях? Потому что поля, которые начинаются на эфире, вершину имеют в монаде. В монаде. Внутри монады поля. И единая теория поля – это будет тоже ваша монадическая проблема. Такая вершинная. Как действие монады с живыми полями и взаимодействие живых полей монады с полями окружающего вещества или окружающей материи – более шире возьмем. Кстати, материя — это синтез уже живого вещества и вещества. Поэтому больше с окружающим веществом в рождении новой оживотворяющей материи. Живущей материи. В общем, действующей материи. Не мертвой, а живой материи. Ее так и называют. Это второй вам подход. И вот пока мы на этот уровень не выбрались, соответственно, Солнечную систему мы видим не эфирно, во взаимодействии полей разных планет и Солнца. Ну, допустим, еще теория Чижевского, который определял, что Солнце влияет на социум, на каждого человека. Влияет, мы это чувствуем. Но ведь 40 лет с ним спорили и говорили, не влияет. Это сложно доказать. И это было недавно на нашей с вами жизни. Я еще помню, в 80-х, 90-х годах, если говоришь об этом, на тебя философы. Я учился в гуманитарном, слава богу, не в техническом, меня бы там вообще съели. Философы смотрели подозрительно и говорили, это еще надо доказать, влияет ли Солнце на тебя. Ты с ним, конечно, взаимодействуешь, но Чижевский — это вот вам. А сейчас это вполне приемлемые вещи, и на этом инструментарии начинают развиваться какие-то новые своеобразные виды физики. Причем они только начинают развиваться, еще нормальных физик нету. Пока это люди такого эзотерического толка используют в угоду себе. А маститые физики говорят, ну это как бы тут вот несведущие в физике люди. Непонятно, чем маются. Я их, с одной стороны, понимаю, потому что они узкие специалисты в своей физике. И кто-то из них понимает эти процессы или ищет, кто-то не понимает. Но с другой стороны, вот даже теория, которая развивается у нас, на нашей с вами почве, советской почве, с 30-х годов, ну что такое, 80 лет для теории, она до сих пор вызывает противоречия у современной физики. Поэтому то, что мы с вами говорим, это даже не на 80 лет. Хотя появится наше тело, которое из синтеза, и войдут в физику, в математику, в ученые. Ну, конечно, будет трудно, но преодолеет эту науку. Ну, все начинается с математики присутствия. Ее надо разработать. А потом уже легче пойдет физика метагалактики. Это я вчера нашим ученым с Новосибирска сказал. Ищите. Ладно. Итак, Солнце – это физический план. Значит, она выходит в первую присутственность. Но мы с вами изучали, что галактика, это то, что я вчера не сказал, состоит из 16 солнечных систем. Это аксиома отца. Но 16 солнечных систем, получается, входит в 16 присутственностей первого присутствия метагалактики. Но тогда, если первое присутствие метагалактики – это вся наша планета, физика планеты, значит, присутственности первого присутствия галактики тоже где? На планете. В наших с вами образах Отца. А значит, на нашу планету влияет не одно Солнце, а 16. И мы видим только первое физическое Солнце, физическое присутственности, физического присутствия метагалактики. О, уже легче. Если взять по образу отца, который восьмеричен, то это Солнце отвечает только за движение. Образ отца первое присутствие, значит, это движение. Если вы вспомните эзотерическую литературу, вы узнаете, что